Софья 5. Крылья Руси. Галина Гончарова. Падают мысли, падают листья желтым осенним грустным дождем. Мы не приходим, мы не уходим, мы ничего не ждем. Кружатся люди, кружатся лица, в вихре сомнений болит голова. Правы, неправы, имели право, сила всегда права. Верят чужие, верят родные, в страшную сказку ночью, поверь, мы так решили, мы заслужили, мы приоткрыли дверь. Кровь проливали, жизнь отдавали, ноги до костей сбивали в пути. Право и слава, крест и отрава. Мы не смогли уйти. ...1684 год.
Бунт — это всегда неприятно. А если в детских воспоминаниях у тебя числится фронда, вдвойне противнее. Так что Людовик метался по дворцу, как дикий зверь.
Твари! Сволочи!
Справедливости ради, христианейший король солнца употреблял и другие слова, но историки их не сохранили. А зря. Фольклор бы сильно обогатился.
«Ваше Величество, Ла-Рошель, Ним, Монтобан, Кастр, Юниза!»
В Лува полетела чернильница, но канцлер уклонился со сноровкой опытного придворного.
«Пошел вон и...»
Лува послушно вылетел за дверь. «Когда король в таком настроении, тут не титуловый земель, головы лишиться можно. И, в общем-то, за дело. При поддержке Англии, Монмут, сволочь!» И Нидерландов добьют когда-нибудь этого потомка Виллиоранского от неизвестной шлюхи или нет? Французские гугеноты встали на дыбы. Народ это был крепкий, основательный и обиду спускать не склонный. Если бы выбора не было, они бы, конечно, сдались и уехали куда-нибудь. Но тут нашла коса на камень. Просто так с государством бороться нельзя. С государственной машиной должно бороться государство. А в данном случае их вступило в борьбу аж 3 штуки. Нидерланды и Англия даже демонстративно. Им Людовик был что-то кость поперек всего пищеварительного тракта. Дания помогала потихоньку, не светясь, но и не сильно скрываясь. Примерно так же вела себя Испания. Конечно, католицизм там был в приоритете, чтобы не сказать в авторитете. И Святая Инквизиция немножко не одобряла королевскую инициативу. Но Дон Хуан, это вам не Карлос, с ним поспорить не удавалось. Да и вообще грабить братьев-католиков не камильфо. А французы так гадили испанцам в колониях, что ей-ей, все христианские чувства испарялись.
Русь?
Ну, про Русь вообще никто не думал. Но Софья денег не жалела, на хорошее-то дело, на беспорядки у врага. Тут сколько хочешь отвалишь, лишь бы подольше и побольше. Тем более, что под шумок продолжался отгрыз, а иначе и не скажешь. Колонии от Англии. Русь уже ухватила себе Барбадос и вовсю там обустраивалась. Корабли испанские, солдаты-казаки, пушки русские. Кому не нравится, удавитесь. Сочетание просто убийственное. Но лучшее оружие и лучшие солдаты гарантировали безопасность земель. А корабли... пока у Софьи их было мало... хватало на торговлю в Архангельске, на патрулирование Финского залива и на Крым. Строились еще, конечно, строились. Но мало же построить как следует. Надо собрать команду, обучить, экипировать. Много чего надо. Так что деньги вкладывались во флот чуть ли не 1/5 всего бюджета. Ну а параллельно финансировались такие хорошие вещи, как бунты и восстания у соседей. Пусть разгребаются у себя и не резут в чужие дела. Людовик пока был не в курсе русского участия, но ему и так хватало. Все города, в которых был избыток гугенотов, полыхнули пучком соломы. Варфоломеевская ночь? Да, гугеноты за нее с лихвой расплатились только за последний месяц. Католиков сбрасывали со стен, вздевали на вилы, жгли живьем и проделывали еще кучу неаппетитных вещей, которые мог подсказать только воспаленный разум истинного фанатика. И Людовик ничего не мог сделать, вообще ничего, только брать каждый город и усмирять. Но для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Кто-то приписывал эту фразу Людовику XII, кто-то маршалу Тривульцио, но менее правдивой она от этого не становилась. А вот деньги. Кольбер мирно почил в своем имении, а где их взять, не сказал. А Лувуа, сволочь, сволочь, сволочь! Гнев опять взбурлил в крови Людовика. Сир, гугенотов осталось мало, все, кто хотел, стали католиками. Вы примете великое решение, за которое вас будут благословлять потомки. Грррр!
Сир, вы печальны.
Маркиза де Ментинон появилась из-за портьеры. После того, как из кабинета вылетел Лувуа, она решила подождать немного и попытать удачи. Людовик ответил ей взглядом тигра-людоеда, которого повели к стоматологу. Но маркизу это не испугало. Как управлять венценосным любовником она знала. Не учла лишь одного. В какой-то момент любой мужчина становится неуправляемым. И у Людовика этот момент был связан именно с бунтом. Фронда! Детские страхи, наложенные на взрослую ярость. Смесь взрывоопасная.
«Могу ли я чем-либо помочь вам, сир?»
«Поди прочь!»
— рыкнул Людовик. Не помогло. Маркиза, наоборот, прошла внутрь и стояла совсем рядом с венценосным любовником. Положила ему руку на плечо, вздохнула.
«Сир, это временные трудности. Но подумайте, сколько человек будут счастливы вашим решением. Это богоугодное дело, которое без сомнения...»
«Счастливы!» Вепрем заревел Людовик. «Все будут довольны, богоугодное дело! У меня страна полыхает, а ты...»
Маркизе бы промолчать, уйти, скрыться с королевских глаз долой, но...
«Вы же понимаете, что ни одно великое решение не обходится без потрясений, но народ будет благословлять вас!»
А вот этого ей говорить и не стоило. Людовик еще от Лувуа не остыл.
«Маркиза!»
Вроде бы тихий голос короля заставил мадам де Ментинон съежиться.
«Я нахожу, что пребывание при дворе плохо влияет на ваш рассудок, а потому, чтобы через час вы уже сидели в карете и тонеслась во весь опор крепости Ниор. Вам все понятно?»
Франсуаза задрожала, как осиновый лист. Этого короля она еще не знала. Галантный женщинами, Людовик старался не показывать им свою темную сторону. Она была, еще как была.
«Сир!»
«И немедленно!» Взревел его величество. Мадам Скарон опрометью вылетела из кабинета.
И, кстати, уложилась в час. Жить захочешь, еще не так уложишься. Оставаться навсегда в крепости она не планировала. Но судьба в лице великолепной Анжелики решила иначе. Маркиза де Фонтаж не была особенно умна, но с мужчинами обращаться умела на уровне инстинкта. А потому, пока Людовик бушевал, она пряталась по углам, не рискуя получить трёпку. Она вышла, когда его величество успокоился, и стала активно интриговать против мадам де Ментинон. Взяла к себе детей от Инаис де Монтеспан, которые сильно порадовались смене строгости на свободный дворцовый режим, окружила любовника заботой. И Людовик решил, что не так уж ему и нужна Франсуаза. Нет, он ее может и вернет, но потом. Франсуаза сидела в крепости Ниор, Анжелика блистала при дворе. А время шло.
«Соня, да он страшный! И дурак к тому же!»
Боярыня Морозова даже не подняла глаза на сестру, которая расхаживала по комнате.
«Феся, милая, а где ты среди королей красавцев видела? Все они страшные, потому что столетиями на кузинах женились». «И дурак, сама же говорила!»
«Вот видишь, одно достоинство у него уже есть, а то и несколько».
Софья аккуратно поставила перо в поставец, понимая, что покоя ей не видать, и посмотрела на сестру.
«Мда,
красавица! Черные волосы, гладкие, как смоль толстенная коса, малым не до колен, громадные синие глаза, ресницы на полщеки».
20 лет? Да что вы! Не больше 15, а то и меньше, если б не фигурка, в определенных местах просто рвущая сарафан. Феодосия оказалась бы девочкой, настолько молода она выглядела. Мраморная кожа, легкий румянец на щечках. Хороша, слов нет, насколько она хороша. Софья невольно смягчилась. При всем своем окаянстве малышку Фесю она любила, насколько вообще могла.